Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами обратимся к изучению 18 главы 4 книги Царств. Этот раздел Библии, знакомящий нас с царем Езекией, настолько замечателен, что события, о которых в нем идет речь, излагаются не только в 4 книге Царств, но и во 2 книге Паралипоменон и в пророчествах Исаии. В прошлый раз мы с вами прочитали о том, как Северное царство, Израиль, попало в плен к Ассирии. Бог приводит три причины пленения. Во-первых, Израиль перестал повиноваться Богу. Во-вторых, Израиль стал сомневаться в самом существовании Бога. А в-третьих, они бросили Богу открытый вызов. Когда ассирийский царь захватил в плен жителей Северного царства, он привел с собой чужеземцев, которые заселили завоеванную землю. Территория Северного царства отныне стала называться Самарией. А самаряне, с которыми мы встречаемся в Новом Завете, это потомки тех самых переселенцев, которых привел в обетованную землю ассирийский царь. Теперь на этой территории стали жить представители разных народов, и они вступали в смешанные браки. 10 же колен израильских никогда более не восстановят своего царства. Они рассеяны по миру, но они не исчезли. Что касается Южного царства, Иудеи, то в нем тогда правил замечательный царь. И теперь мы будем следить только за историей Южного царства, поскольку Северное царство перестало существовать. Бог не отправил в плен жителей Иудеи как раз потому, что в Иудее правили несколько хороших царей, благодаря которым там наступил период духовного возрождения. Одним из этих царей был Езекия. По сути дела, он был лучшим царем со времен царствования Давида. Давайте прочитаем стихи с 1 по 3 из 18 главы. «В третий год Осия, сына Илы, царя Израильского, воцарился Езекия, сын Ахаза, царя Иудейского. 25 лет был он, когда воцарился, и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Ави, дочь Захарии. И делал он угодное в очах Господних во всем, так, как делал Давид, отец его». Ахаз, отец Езекии, был, как мы уже знаем, нечестивым царем. Однако у него вырос замечательный сын. Отсюда можно сделать вывод, что мать Езекии была порядочной и благочестивой женщиной. Звали ее Ави. Давайте прочитаем о возрождении Иудеи во время царствования Езекии. И начнем с 4 стиха. «Он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубравы и истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан». Мы видим, что Езекия был замечательным человеком. Он привел страну и народ к возрождению, начав с того, что попытался искоренить идолопоклонство. В этом стихе говорится о медном змее, которого сделал в пустыне Моисей. Вспомните стихи с 1 по 9 из 21 главы книги чисел. Что же стало тогда с этим медным змеем? Оказывается, его сохранили. Сначала он считался ценным сувениром, и его оставили в храме. Потом, однако, пришел день, когда сыны Израилевы начали ему поклоняться. Вместо того, чтобы взирать на змея с верой, как это делали их отцы, когда ядовитые змеи кусали их в пустыне в наказание за бунт против Бога, израильтяне начали поклоняться ему. Они забыли о предназначении медного змея. а ведь он символизировал Иисуса Христа. Об этом сказано в 14 и 15 стихах 3 главы Евангелия от Иоанна. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Медный змей – это символ Христа, а иудеи сделали все наоборот. Они стали поклоняться змею, а не Христу. Читая о духовной жизни семи церквей Малой Азии, я обратил внимание на то, что в городе Пергаме жители поклонялись змею. Похоже, сыны Израилевы делали то же самое. Они кадили ему и называли его Нехуштан. И вот Иезекия разбивает этого идола на куски. Пришло время избавиться от медного змея. Из этой истории мы должны извлечь для себя духовный урок. Есть организации, движения, определенные методы, которые Бог использовал в прошлом. К несчастью, люди вовремя не увидели, что Бог перестал их использовать и продолжали поддерживать их по собственной инициативе. Я могу назвать полдюжины организаций, которые появились благодаря Богу и которые служили великой цели, но которые впоследствии перестали развиваться. И теперь они существуют только для того, чтобы их работники оставались при деле. Все они стали подобны Нехуштану, медному змею, который сослужил свою службу, и Бог, когда-то раньше активно использовавший и благословлявший их, отказался от них впоследствии. Я бывал в церквях, где люди годами используют одни и те же методы. Они говорят: «Мы всегда так делали». Но, быть может, пришло время поменять некоторые из этих методов. Ведь Бог так разнообразен. Вы когда-нибудь задумывались над тем, что апостол Павел не призывал людей выходить вперед в конце богослужения? Скорее всего, эту практику ввел Дуайт Муди. А теперь большинство проповедников считает, что они должны призывать людей спасаться в конце богослужения. Бог привел к этому Моуди, но он совсем не обязательно поведет и вас тем же путем. Я работал пастором в церкви, в которой многие принимали спасение после такого призыва во время воскресных служб. Однако гораздо более сознательным и решительным образом люди приходили к Богу во время занятий по изучению Библии по четвергам, хотя на занятиях никто их к этому не призывал. Кого-то Бог ведет одним путем, кого-то Он может повести совсем другим путем. Слепо копируя чужие методы, вы легко можете стать поклонником какого-нибудь очередного медного змея, сделав его вашим Нехуштаном. Я остановился на этом обстоятельстве, потому что оно важно. Слава Богу за то, что Иезекия избавился от змея. Я уверен, что многие благочестивые израильтяне были шокированы и даже осудили Иезекию за это, говоря: «Он разбил нашего чудесного медного змея». Что ж, и слава Богу, что он разбил его на куски. Если в вашей церкви или в вашей жизни остались какие-то идолы, я советую вам от них избавиться. Быть может, вам следует отказаться от какого-нибудь метода или от какой-нибудь привычки. Итак, давайте прочитаем далее 5 и 6 стихи. «На Господа Бога Израилева уповал он, и такого, как он, не было между всеми царями иудейскими и после него, и прежде него. И прилепился он к Господу, и не отступал от него, и соблюдал заповеди его, какие заповедал Господь Моисею». Если и до Езекии, и после Езекии не бывало таких, как он, то мы должны заключить, что он был выдающимся царем под стать Давиду, и Бог полностью использовал этого великого царя. Именно поэтому о его жизни повествуют целых три книги Ветхого Завета. Четвертая книга Царств, вторая книга Паралипоменон и книга пророка Исаии. Теперь давайте прочитаем о первом вторжении чужеземцев в Иудею. Начнем со стихов 7 по 10. «И был Господь с ним везде, куда он ни ходил. Поступал он благоразумно, и отложился он от царя сирийского, и не стал служить ему, и поразил филистимлян до Газы и в пределах ее от сторожевой башни до укрепленного города. В 4-й год царя Езеки, то есть в 7-й год Оси, сына Илы, царя Израильского, пошел Салманасар, царь Ассирийский, на Самарию и осадил ее, и взял ее через 3 года. В 6-й год Езеки, то есть в 9-й год Оси, царя Израильского, взята Самария. Как видим, Езекия был мужественным человеком. Под его руководством Иудея восстала против Ассирии и поразила филистимлян. На 6-й год царствования Езекии Салманасар, царь ассирийский, вновь захватил Самарию. Северное царство было побеждено, и теперь ничто не разделяло Ассирию и Иудею. Не было даже изгороди из колючей проволоки. Как видим, царь Езекия оказался в опасном положении. Прочитаем 11 и 12 стихи. «И переселил царь ассирийский израильтян в Ассирию, и поселил их в Халахе и Хаворе при реке Газан и в городах Медийских за то, что они не слушали гласа Господа Бога своего». И приступили завет его, все, что заповедал Моисей, раб Господень. Они и не слушали, и не исполняли. Перед нами краткое изложение причин пленения Израиля. Прочитаем 13 и 14 стихи. «В 14-й год царя Езекии пошел Сеннахерим, царь Ассирийский, против всех укрепленных городов Иуды и взял их. И послал Езекия, царь Иудейский, к царю Ассирийскому в Лахис сказать: «Виновен я, отойди от меня, что наложишь на меня, я внесу». И наложил царь Ассирийский на Езекию, царя Иудейского, 300 талантов серебра и 30 талантов золота». Итак, Езекия попытался восстать против Ассирии, но потерпел поражение. Поэтому теперь ему придется платить дань. Прочитаем 16 стих. «В то время снял Езекия золото с дверей дома Господня, из дверных столбов, которые позолотил Езекия, царь Иудейский, и отдал его царю Ассирийскому». Теперь давайте прочитаем о втором вторжении Сеннахерима в Иудею и начнем с 17 стиха. «И послал царь ассирийский Тартана, и Рабсариса, и Рабсака из Лахиса к царю Езекии с большим войском в Иерусалим. И пошли, и пришли к Иерусалиму, и пошли, и пришли, и стали у водопровода верхнего пруда, который на дороге поля Белильничьего». Сеннахерим угрожает Иерусалиму огромной армией. Прочитаем 18 и 19 стихи. «И звали они царя, и вышел к ним Елиаким, сын Хилкиин, начальник дворца, и Севна писец, и Иоах, сын Асафов, деописатель. И сказал им Рабсак: «Скажите Езекии, так говорит царь великий, царь ассирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь?» Мы видим, что Рабсак здесь пытается запугать их. Вот его первая угроза. Прочитаем 20 и 21 стихи. «Ты говорил только пустые слова. Для войны нужны совет и сила. Ныне же, на кого ты уповаешь, что отложился от меня? Вот ты думаешь опереться на Египет, на эту трость надломленную, которая, если кто опрется на нее, войдет ему в руку и проколет ее. Таков фараон, царь египетский, для всех уповающих на него». Зная, что Езекия ожидает помощи от Египта, Рабсак с презрением сравнивает Египет с надломленной тростью, которая, если на нее опереться, тут же с треском разломается, да еще поранит тебе руку. И далее Рабсак хочет лишить израильтян и другой надежды на спасение. Прочитаем 22 стих. «А если вы скажете мне, на Господа Бога нашего мы уповаем, то на того ли, которого высоты и жертвенники отменил Езекия и сказал Иудее и Иерусалиму, перед сим только жертвенникам поклоняйтесь в Иерусалиме?» Когда Езекия отменил высоты, Сенахерим решил, что он уничтожает жертвенники живому и истинному Богу. Он не понимал, что Езекия очищает землю от языческих алтарей и идолов, и что его действия были на самом деле повиновением Богу, а не святотатством. Иудеи должны были поклоняться Богу у одного единственного жертвенника в Иерусалиме и приходить к Богу только через кровные жертвоприношения. Сенахериму уже показалось, что Езекия отверг своего Бога как раз тогда, когда больше всего в нем нуждался. Прочитаем 23 стих. «Итак, вступи в союз с господином моим, царем ассирийским. Я дам тебе 2000 коней. Можешь ли достать себе всадников на них?» Это заявление... Настоящее оскорбление, в котором ассирийцы выразили свое презрение к военной мощи Иудеи. Прочитаем далее 26 стих. «И сказал Елиаким, сын Хилкии, и Севна, и Иоах Рабсаку, «Говори рабам твоим по-арамейски, потому что понимаем мы, а не говори с нами по-иудейски, вслух народа, который на стене». Иудеи выстроились на городской стене Иерусалима, внимательно слушая то, что говорили внизу. Представители Иудеи попросили Рабсака: «Говори нам на сирийском языке, мы понимаем его». Однако Рабсак злорадно заявляет: «Ни в коем случае, ведь идет прямая трансляция по телевидению, и передачу смотрит вся ваша страна». Он понимает, что его слова деморализуют иудейское войско. Прочитаем 28 и 29 стихи. «И встал Рабсак, и возгласил громким голосом по-иудейски, и говорил, и сказал: «Слушайте слово царя великого, царя сирийского. Так говорит царь: пусть не обольщает вас Езекия, ибо он не может вас спасти от руки моей». Тут он обращается со своим пропагандистским призывом напрямую к простым иудеям. Прочитаем стихи с 30 по 32. «И пусть не обнадеживает вас Езекия Господом, говоря: спасет нас Господь, и не будет город сей отдан в руки царя ассирийского. Не слушайте Езекии. Ибо так говорит царь ассирийский: примиритесь со мною и выйдите ко мне, и пусть каждый ест плоды виноградной лозы своей и смоковницы своей, и пусть каждый пьет воду из своего колодезя, пока я не приду и не возьму вас в землю такую же, как и ваша земля, в землю хлеба и вина, в землю плодов и виноградников, в землю масличных дерев и меда, и будете жить, и не умрете. Не слушайте же Езекии, который обольщает вас, говоря: «Господь спасет нас». Рабсак пытается убедить иудеев сдаться. Он все повторяет, что ни Езекия, ни Бог уже не помогут им. Он обещает, что только сдача в плен спасет им жизнь. По сути дела, он призывает: «Давайте договоримся, и я оставлю вас в мире, и вы будете жить дома какое-то время». Потом он добавляет: «Даже если мы вас переселим, то только в такое же чудесное место, как и ваша родина». Прочитаем стихи с 33 по 35. «Спасли ли боги народов каждый свою землю от руки царя ассирийского? Где боги Эмафа и Арпада? Где боги Сапарваима, Эны и Иввы? Спасли ли они Самарию от руки моей? Кто из всех богов земель сих спас землю свою от руки моей? Так неужели Господь спасет Иерусалим от руки моей?» Рабсак уверен, что такому аргументу просто нечего противопоставить. И действительно, ни одному богу еще не удалось избавить свой народ от могущественного ассирийского царя. Но Рабсак не знает, что боги других народов вообще не боги, что живой и истинный бог — это Господь всей земли. Прочитаем далее 36 стих. «И молчал народ, и не отвечали ему ни слова, потому что было приказание царя: не отвечайте ему». Независимо от того, какое влияние оказывали эти уговоры на сердца людей, которые все слышали, никто не ответил ни слова. А реакцию Езекии на эти уговоры мы находим в 1 и 2 стихах 19 главы, где сказано: «Когда услышал это царь Езекия, то разодрал одежды свои и покрылся вретищем и пошел в дом Господень, и послал Елиакима, начальника дворца, и Севну писца, и старших священников, покрытыми вретищами, к Исаии пророку, сыну Амосову». Мы только что выяснили, что Езекия взошел на престол в неспокойное для страны время. Северное царство попало в плен к Ассирии, и вот ассирийское войско стоит теперь у ворот Иерусалима. Этого одного уже достаточно, чтобы напугать Езекию. А тут еще Рабсак, оруженосец сирийского царя, выкрикивает у ворот оскорбления и издевательства. Он обещает, что Ассирия хорошо обойдется с Иерусалимом, и смеется над надеждой израильтян на Бога. Бедный Езекия. Он совсем потерял присутствие духа, что естественно, ведь он только начинает учиться тому, как надо призывать Господа и как доверяться Ему. Пришло время обратиться к Богу. Разодранные одежды и вретище ярко свидетельствуют о том, что Езекия оказался в настоящей беде. Он страдает. Но смотрите, он идет в дом Господень. Да, именно туда нужно идти, когда вы оказываетесь в безвыходном положении. Но о том, как Езекия просил Бога помочь ему, мы будем читать в следующий раз. А на сегодня все. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.